В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 30 апреля в Тбилиси 21, в Схинвали и Сухуми 20 часов. У микрофона Кэти Боджоришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе о событиях на уходящей неделе. В ходе визита в США премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили заявил, что официально в Тбилиси работает над дорожной картой по примирению с абхазами и осетинами. Спикер парламента Грузии Давид Усупашвили и президент Европарламента Мартин Шульц заявили в Брюсселе, что в процессе визовой либерализации с ЕС Грузии не придется выполнять дополнительные условия. В Сухуми состоялась встреча общественности со спикером парламента самопровозглашенной Республики Абхазия Валерием Бганба. Президент самопровозглашенной Республики Южная Осетия Леонид Тибилов объяснил согражданам, почему считает необходимым проведение референдума о вхождении в состав Российской Федерации. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас выпуск международных новостей, который представит Любовь Баматова.
В главных новостях: в Багдаде сотни участников акции протеста радикальных шиитов ворвались в правительственную зеленую зону. В Иране реформисты и умеренные кандидаты победили во втором туре парламентских выборов. В Конгресс США поступил новый законопроект против отмены санкций в отношении России. В Багдаде сотни участников акции протеста радикальных шиитов ворвались в правительственную зеленую зону и вошли в здание парламента Ирака. Сообщений о столкновениях с силами безопасности не поступало, но по некоторым данным бойцы армейского спецназа при поддержке бронемашин оцепили ряд административных и дипломатических учреждений. Перекрыты все выезды из иракской столицы. Миссии ООН и западные посольства закрыты. Иракские государственные СМИ не подтвердили сообщение о том, что премьер-министр Хайдар аль-Абади покинул свой офис и скрылся в неизвестном направлении. Акции протеста радикальных шиитов начались несколько недель назад, после того, как их лидер Мактада ас-Садр резко осудил отказ законодателей проголосовать за реформу системы представительных квот в правительстве. Ранее в субботу при двух взрывах в Багдаде и окрестностях погибли более 20 человек. Еще свыше 50 были ранены. По данным иракской полиции, самый крупный теракт совершил смертник, взорвавший заминированный грузовик около группы шиитских паломников в юго-восточном пригороде Багдада. Погибли не менее 19 человек, 48 получили ранения. Ответственность за теракт взяла на себя экстремистская группировка «Исламское государство» ИГ. В субботу же боевики ИГ продолжили наступление под городом Баиджи на севере Ирака, который с июня прошлого года находится под контролем правительственных войск и шиитских военизированных формирований. В Иране реформисты и умеренные кандидаты, по сообщениям МВД Ирана, победили во втором туре парламентских выборов. Согласно предварительным результатам голосования, реформаторы получили не менее 33 мандатов, консерваторы – 21, оставшиеся 14 мандатов достались независимым кандидатам, сообщает агентство ФАРС. Голосование во втором туре парламентских выборов проходило в пятницу. В нем 136 претендентов боролись за 68 мандатов в 290-местном парламенте. Голосование проводилось в 55 избирательных округах. Правом голоса обладали 17 миллионов граждан страны. В ходе первого тура выборов, состоявшегося 26 февраля, поддерживающие президента Ирана Хасана Рухани реформисты и умеренные кандидаты одержали серьезную победу. Однако им не удалось добиться большинства в парламенте. Первая сессия парламента нового созыва начнется 27 мая.
Эхо Кавказа. Новости.
Конгресс США поступил новый законопроект против отмены санкций в отношении России. Как сообщили в пятницу авторы документа, члены Палаты представителей Элиот Энджел и Адам Кинзиджер, речь идет о невозможности снять введенные ограничения до тех пор, пока аннексированный Россией Крым не будет возвращен Украине. Законопроект также предусматривает поддержку частных инвестиций в Украину. Со времени присоединения России Крыма весной 2014 года США уже несколько раз расширяли санкции в отношении российских граждан и компаний, причастных к аннексии. Российский истребитель совершил в пятницу опасный облет американского разведывательного самолета в международном воздушном пространстве над Балтийским морем, заявили представители Пентагона. Российский Су-27 выполнил так называемую воздушную бочку над американским самолетом, оказавшись во время этого маневра на расстоянии 7,5 метров от американского самолета. В результате этого небезопасного и непрофессионального воздушного перехвата травмы и ранения могли получить экипажи обоих самолетов, заявил представитель Пентагона Дэниел Фернандес. Что более важно, непрофессиональные действия российского пилота потенциально могли привести к ненужной эскалации напряженности в отношениях между двумя странами. В Министерстве обороны России в связи с этим заявили, что все полеты российских самолетов проходят в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. По словам официального представителя Минобороны России генерал-майора Игоря Коношенкова, американский самолет пытался приблизиться к российской границе с выключенным транспондером. Из-за этого дежурным силам ПВО приходится поднимать в воздух российский истребитель, чтобы визуально идентифицировать тип самолета и его бортовой номер, отметил Коношенков. Это третий за последние 3 недели подобный эпизод. 12 апреля российский военный самолет совершил несколько облетов вокруг американского эсминца «Дональд Кук», находившегося в Балтийском море.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Переходим к главным темам. Официально Тбилиси работает над дорожной картой по примирению с абхазами и осетинами. Об этом в Вашингтоне заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили, который находился на уходящей неделе с официальным визитом в Соединенных Штатах. Глава грузинского правительства вновь, на этот раз уже с американской трибуны, призвал жителей Абхазии и Южной Осетии вместе двигаться в Европу. Тему продолжит Звиат Джадлишвили.
В Тбилиси, по всей видимости, задумались над поисками новых или дополнительных путей примирения с абхазами и осетинами. Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили, который возглавлял официальную грузинскую делегацию в рабочей поездке по Соединенным Штатам, заговорил о работе над некой дорожной картой примирения. Кроме того, выступая в Институте мира США, Квирикашвили отметил, что лед в отношениях с абхазами и осетинами тронулся.
We are proposing numerous social...
Мы предлагаем абхазам и осетинам ряд социальных проектов – бесплатное образование, медицину. Лед действительно тронулся, но в этом плане нам нужна поддержка со стороны наших партнеров, особенно США. Сейчас мы работаем над дорожной картой примирения. Затем мы рассмотрим этот план с нашими гражданами. Я смотрю на это с осторожным оптимизмом. Мы видели абхазов в Тбилиси, например, на финале Суперкубка УЕФА. Мы наблюдаем за успехом дипломатии Макдональдса, когда молодые люди переходят на эту сторону административной границы и общаются со своими грузинскими сверстниками. Но этого, разумеется, недостаточно. Нужно предпринять еще более решительные шаги, заявил Квирикашвили. Однако премьер-министр не стал вдаваться в детали относительно разрабатываемой дорожной карты. Отыскать какую-либо информацию о ней в доступных источниках тоже не удается. Но, наверное, стоит полагать, что одним из основных компонентов этой политики станет вероятная отмена визового режима с Евросоюзом для владельцев грузинских паспортов. Так, министр по вопросам примирения и гражданского равноправия Грузии Паата Закаришвили, выступая перед евродепутатами, заострил внимание на этой теме и отметил, что со стороны жителей оккупированных регионов растет интерес к процессу визовой либерализации. Я бы сказал, что особенный интерес проявляется со стороны абхазов. Задается много вопросов, например, на каких условиях они смогут путешествовать. И я ожидаю, что произойдет так, как было в Молдове и на Кипре, когда в разы выросла потребность в их паспортах со стороны жителей самопровозглашенных образований. Я действительно жду, что ситуация основательно изменится», сказал Закаришвили. Выступление министра дополнил, правда, уже перед грузинскими журналистами, спикер парламента Грузии Давид Усупашвили в Брюсселе. «Наш посыл абхазам и осетинам таков – вместе в Европу. Это не означает, что уже прямо завтра что-то изменится. Однако эти люди со временем увидят, что европейская Грузия для них – это безопасная среда, это успех, это лучший путь для сохранения культурной идентичности, семейных и национальных ценностей. Мы говорим об этом и обращаемся к ним – вместе в Европу. В противном случае у них и у нас будут проблемы», подчеркнул Усупашвили. Кроме возможности посещать зону Шенгена без виз, Тбилиси намерен предложить абхазскому и юго-осетинскому частному бизнесу все преимущества от свободной торговли с Евросоюзом. Об этом также заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили. Правда, при этом он не пояснил, будет ли снят запрет на экономическую деятельность на оккупированных территориях для иностранных бизнес-компаний. Звиятом Чедлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Спикер парламента Грузии Давид Усупашвили и президент Европарламента Мартин Шульц на совместной пресс-конференции в Брюсселе 27 апреля заявили, что Грузии в процессе визовой либерализации с ЕС не придется выполнять дополнительные условия. Однако это не развеяло опасений, возникших накануне. На слушаниях в Европарламенте по вопросу безвизового режима Грузии представители Европейской народной партии выступили против. Давид Усупашвили признал, что у Грузии возникли три проблемы – на пути визовой либерализации. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Процесс идет по плану, и Грузии не придется выполнять дополнительные условия для получения безвизового режима, повторили на совместной пресс-конференции спикер парламента Грузии Давид Усупашвили и президент Европарламента Мартин Шульц в Брюсселе. Но журналистам хотелось знать больше, ведь 25 апреля на заседании Комитета гражданских свобод, правосудия и внутренних дел Европарламента обсуждение данного вопроса прошло со скандалом. Представители Европейской народной партии выступили против, мотивируя свою позицию наличием в Грузии политических заключенных, которыми они считают бывших лидеров нацдвижения, а также судебной тяжбой вокруг оппозиционного телеканала «Рустави-2». 26 апреля же, после заседания Комитета по ассоциации Грузии с ЕС, Народная партия распространила заявление «Нет визовой либерализации для Грузии без демократических стандартов». А спикер парламента Давид Усупашвили, прибывший в Европарламент для участия в заседании Комитета по ассоциации, признал, что в процессе визовой либерализации появились три маленьких препятствия, которые могут повлиять на дату введения безвизового режима для Грузии. По словам Усупашвили, помехи могут создать геополитическая ситуация и кризис с беженцами в Европе.
«Кроме того, это попытка части представителей бывшей власти, команды Саакашвили, договориться с частью депутатов от ЕНП, привязать к вопросу визовой либерализации их узкопартийные интересы. И третье. Некоторые представители грузинской мечты, не очень молодые, ленинцы и сталинцы, действительно нам создают проблему. Многие их заявления здесь воспринимаются иногда как заявления официальных представителей власти».
Националы открестились от обвинения, заявив, что они против требований европейских соратников отложить визовую либерализацию Грузии до парламентских выборов. Мечтатели опровергли спикера, заявив, что в их рядах приверженцев Сталина и Ленина нет, и нашли в своих рядах приверженцев Сталина и промышленники, хотя их лидер, депутат Гоги Топадзе, неоднократно выражал симпатии к Сталину и критиковал Евросоюз и НАТО. Грузинские журналисты интересовались у президента Европарламента Мартина Шульца, как все это может отдалить Грузию от безвизового режима. Мартин Шульц напомнил, что в Европарламенте более 700 депутатов, и каждый свободен в своем решении. По словам Шульца, подавляющее большинство парламентариев все-таки за скорейшее упразднение визовых ограничений для Грузии, и что Грузия рассматривается как союзник.
Тем не менее, могут возникать вопросы, связанные с правами человека, независимостью суда, свободой СМИ. И, по моим наблюдениям, есть проблемы, связанные с предстоящей выборной кампанией. Снижение политической напряженности, политическая конкуренция и отказ от гладиаторских битв еще больше бы убедили европарламентариев.
Среди 751 депутатов в Европарламенте 215 принадлежат представителям ЭНП, несмотря на то, что они не представляют большинство. По словам политолога Кахи Гогулашвили, эта политическая группа очень влиятельна, и она может настоять на своем предложении. Впрочем, Каха Гогулашвили надеется, что этого не произойдет, и представители правительства Грузии смогут убедить своих оппонентов в Европарламенте. Вопрос визовой либерализации будет вынесен на 2 комитетских слушания. В случае положительного ответа его рассмотрит Совет ЕС и направит на голосование на пленарную сессию Европарламента. Европарламент на летние каникулы уходит после 15 июля. Грузинские власти надеются, что этот процесс завершится к тому времени. Когда же граждане Грузии наконец-то воспользуются этим благом? На этот вопрос брюссельского корреспондента Радио Свободы спикер парламента Давиду Супашвили предположил, что это произойдет к концу года. Сия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
28 апреля в Сухуми в рамках проекта Ассоциации работников СМИ Абхазии «Обратная связь» состоялась встреча общественности со спикером парламента самопровозглашенной Республики Абхазия Валерием Бганба. На мероприятии побывала наш корреспондент Елена Заводская.
На встрече со спикером абхазского парламента Валерием Бганба одним из первых прозвучал вопрос о наиболее важном законе, принятом в его бытность. Спикер назвал внесение поправок в 7-ю статью Конституции, которая серьезно защитила суверенитет Абхазии, наложила запрет на продажу земли и усложнила процедуру внесения изменений в основной закон. К числу достижений парламента спикер отнес и судебную реформу, в соответствии с которой заработная плата судей многократно возросла и сейчас составляет от 30 до 90 тысяч рублей, в зависимости от стажа и категории. Бюджет органов судебной власти увеличился с 7,5 миллионов рублей до 150 миллионов рублей. Срок избираемости судей составляет теперь 10 лет, что делает судей независимыми от президентов и депутатов парламента. На вопрос о том, почему до сих пор не принят закон о госслужбе, который должен узаконить прием на работу в госорганы на конкурсной основе и декларирование доходов и расходов чиновников и членов их семей, спикер парламента ответил, что закон практически готов, за исключением одной очень важной статьи. Он уточнил:
я вам скажу, что она полностью разработана, кроме одной главы, наверное, самой главной — заработная плата. Мы не можем определиться, вот как с судьями мы смогли определиться, это было очень сложно. Бюджет вообще судей всех уровней, да, начиная с районных и заканчивая Верховным судом, увеличился в 75 раз. Вот когда мы говорим о госслужбе, там речь идет и о заработной плате. Если мы все это впишем и ранги, и по рангам, и по стажу, и так далее, повышение заработной платы, бюджет просто сегодня не способен выдержать. Сделать это просто при той зарплате, написать усредненную зарплату, значит не принять закон. Сможем мы сегодня по конкурсу взять того, кто действительно заслужил?
Поскольку на встречу со спикером пришли предприниматели, разговор не мог не коснуться основы налога на добавленную стоимость. Предприниматели акцентировали свое внимание на трудностях бизнеса и неэффективности введенного закона, на что Валерий Бганба аргументированно возразил и привел конкретные данные.
Прежде всего, несколько цифр. Вот в прошлом году тот НДС, который взимался налогами, составил 766 миллионов рублей. Вот один из основных видов налогов в нашей республике. В этом году налоговыми органами за первый квартал 126 миллионов. А органами таможни на сегодняшний день 223 миллиона рублей. В целом получается около 400. Практически половина прошлогодней НДС уже как бы поступил в бюджет.
Спикер коснулся и темы моратория на продажу недвижимости иностранным гражданам. Он пояснил, что принять мораторий, на котором настаивал один из депутатов, было невозможно, так как он запрещал не просто продажу недвижимости, но он вторгался в конституционные права и налагал запрет на законодательную инициативу и на разработку документов. Спросили спикера и о сложении себя полномочий депутатом Алмасом Джапуа. Спикер проинформировал, что депутат забрал свое заявление об отставке и продолжает работать. Специально для Эхо Кавказа Елена Заводская из Сухума.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
На днях на сайте президента самопровозглашенной Республики Южная Осетия вышло обращение Леонида Тибилова к согражданам, в котором он подробно объяснил, почему считает необходимым проведение референдума о вхождении в состав России. Об основных аспектах этого обращения материал Мурата Гукимухова.
В некоторых местах обращение президента выглядит как откровение должностного лица, обладающего какой-то конкретной закрытой информацией. Цитирую. «Есть ли гарантии того, что национальная катастрофа Южной Осетии не повторится вновь? На ближайшие 20 лет, период действия договора о союзничестве и интеграции с Россией, такие гарантии, безусловно, существуют. Но что будет через 50 или 100 лет? Будут ли лидеры России столь же решительны, как и нынешние руководители? Не станет ли Южная Осетия предметом политического торга с западными странами? Это вопросы, на которые нет положительного ответа». Конец цитаты. То есть президент предполагает, что в ближайшие 50-100 лет человечество будет жить по законам холодной войны, Россия будет враждовать с окружающим миром и, судя по всему, проиграет. Но как минимум утратит способность отстаивать свои геополитические интересы, окажется неспособной защитить суверенитет Южной Осетии. Единственный выход, пока это не наступило, войти в ее состав, в надежде, что к тому времени она все же еще будет способна защитить хотя бы свои границы. Кроме того, судя по тексту, сегодняшний политический режим в России недолговечен. Если в качестве угрозы рассматривается приход товарищей, которые начнут торговать республикой. Но и в этом случае закономерен вопрос. Если пессимистический прогноз сбудется, то какая разница, откуда республику будут забирать? Из состава России или ее подбрюшья? Следующий абзац обращения и вовсе похож на попытку запугать югоосетинское общество. Цитирую. События в мире отчетливо показывают, что даже многомиллионные государства с развитой экономикой и вооруженными силами могут быть растерзанными руками Запада. Такова судьба Ирака, Ливии, Сирии, Украины. Каковы гарантии выживания нашего небольшого государства, находящегося в зоне геополитических интересов западных агрессоров и в непосредственной близости от эпицентра крупных военных конфликтов. При таком положении дел мы не вправе испытывать судьбу и подвергать риску судьбы будущих поколений нашего народа. Конец цитаты. Мне кажется, это явный перебор. Сравнение явно притянуто. Южная Осетия – не лидирующий поставщик углеводородов на мировой рынок или страна, находящаяся в эпицентре так называемой «большой игры». Впрочем, это такой схемовалоцентризм, о котором любят пошутить сторонние наблюдатели. Представление республики как эпического поля битвы мирового зла с мировым добром, но ни в коем случае не периферийного конфликта на обломках развалившегося союза. В письме Леонид Харитонович упоминает и о вековой мечте осетинского народа об объединении. Считается, что единство народа возможно только в том случае, если он окажется в единых административных границах. Тогда по этой логике надо входить не отдельным субъектом, а вливаться в РСО Аланию, например, на правах района или нескольких районов. Сначала так и предлагали, но потом переиграли на вхождение отдельным субъектом. То ли потому, что чиновники не хотят переходить в разряд районного начальства, то ли не хотят раздражать население таким резким понижением статуса от независимого государства к району в составе субъекта федерации. Мне кажется, чем больше денег, тем больше интеграции. По этой логике в статусе независимого государства, опекаемого Москвой, интеграции больше, чем в ее составе. С деньгами Цхинвал не меньше интегрирован в Северную Осетию, чем любой из ее районов. Несоизмеримо большая наполненность бюджета и возможности, предоставляемые статусом независимого государства, создают такое притяжение интересов для северян, какое, впрочем, родственным субъектам в России и не снилось. Мне кажется, самым убедительным аргументом в пользу проведения референдума, указанным в обращении президента, является стремление урезонить спикера парламента Анатолия Бибилова и возглавляемую им партию «Единая Осетия» в преддверии президентских выборов. Цитирую с сокращениями. «В последние годы тематика воссоединения с Россией активно используется отдельными политическими силами в спекулятивных целях. Открыто и скрыто ведется пропаганда, обвиняющая действующее руководство в противодействии воссоединению с Россией, якобы из желания сохранения своих должностей и получения иных выгод. Тем самым подрывается авторитет власти. Референдум позволит исключить из предвыборной риторики спекуляции на тему воссоединения с Россией и значительно оздоровить обстановку». То есть, по сути, главная и единственная причина проведения референдума – это вырвать жало у Анатолия Ильича. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказ».
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Программу продолжит рубрика «Взгляд из». На чем сосредоточена сегодня политическая жизнь в Грузии? Своими мыслями по этому поводу делится наш постоянный автор из Тбилиси Дмитрий Муниава. Текст читает Вадим Дубнов.
Было время, когда, рассуждая о внешней политике, грузинское общество уподоблялось романтичной особе лет 18 отроду. Повсюду мерещились статные принцы на белых жеребцах, которые никак не могли выстроиться в очередь. Затуманенное бессонницей сознание выискивало тайный смысл в каждом встречном слове, сердце жаворонком взмывало ввысь и трепетало в изнурительной аритмии. Но это было давно, с тех пор девушка повзрослела, душа покрылась шрамами, и править ею стал холодный расчет, словно тиран, захвативший власть в годы смуты. О внешнеполитических вопросах говорят все меньше, но посмотреть, как они отражаются в кривом зеркале предвыборной пропаганды, тем не менее стоит. Каждый из них, подобно кораблю «Одиссея», проходит между Сциллой и Харибдой двух радикальных теорий. Согласно одной, от действий грузинского руководства почти ничего не зависит, поскольку страна является лишь разменной монетой на торжище великих держав. В рамках другой мы не только распоряжаемся своей судьбой, но можем оказывать определяющее влияние на региональную политику и в детской резвости колебать треножник сложных дипломатических расчетов, как писал Зураб Авалишвили, который 100 без малого лет назад метался между европейскими столицами, пытаясь спасти молодую грузинскую республику. Не спас, конечно, но оставил чудесные мемуары. На Западном фронте большие перемены. Правящая партия будет указывать на бонусы от сближения с Евросоюзом и, в частности, либерализацию визового режима, как на одно из главных достижений. Сопутствующий энтузиазм на сей раз многократно компенсирует неудовлетворенность тем, что процесс интеграции Грузии в НАТО буксует, словно кюбельваген в полесской грязи. Но он не решит проблемы, возникшей из-за Михаила Саакашвили. Тот в свое время счел, что быстрое предоставление Грузии плана действий по членству в альянсе, МАП, если использовать английскую аббревиатуру, является неизбежным, и его пропагандистская машина принялась насаждать это мнение, как Хрущев кукурузу, повсеместно, бессмысленно и беспощадно. Когда иллюзии развеялись, выяснилось, что наличие или отсутствие МАП превратилось в главный критерий оценки политики, направленной на интеграцию в НАТО. Вообще, человек с микрофоном иногда создает больше проблем, чем обезьяна с гранат. Сближение с Евросоюзом – единственный вопрос, вокруг которого в Грузии сложился общенациональный консенсус, и выступать против него не станет никто. А вот с НАТО не все так однозначно. Недостижимость МАП остается важным аргументом антизападной пропаганды. И противники, и скептики, и политики, призывающие брать пример с послевоенной Финляндии. Но оценивая ситуацию в контексте предвыборной агитации в целом, можно сказать, что европейский локомотив пока уверенно тащит за собой бронированный, пломбированный натовский вагон. Смотрим на север. А там Россия, сфинкс, как и утверждал Александр Блок. Здесь грузинская мечта попадет под перекрестный огонь. Западники будут обвинять власти в излишней уступчивости на грани коллаборационизма. А восточники в том, что они подставляют страну под удар, избегая обсуждения условий Путина. Каких именно, не уточняет никто. В такой ситуации будет сложно представить как бесспорное достижение снижение риска начала новой войны или отмену торгового эмбарго. Температура, как и водится, повысится в августе, если в Схинвальском регионе действительно пройдет референдум о присоединении к России. Грузинское руководство попытается использовать его для дискредитации юго-осетинского проекта, указывая всему миру на то, что неуправляемые извне свободолюбивые сецессионисты, как правило, не проводят референдумов о вхождении в состав соседних держав и не передают судьбу суверенитета в руки одного человека, а именно Леонида Тибилова. Внутри страны власти, вероятно, будут упирать на то, что мировое сообщество не признает итогов референдума, а Кремль, несмотря на крымский прецедент, попросту не решится на аннексию. Ну, а Москве грузинская сторона, не имея, по сути, возможности для маневра, скорее всего, продемонстрирует, что не воспринимает угрозу как реальную, и это почти гарантированно приведет к повышению ставок и росту напряженности после 4 лет относительного спокойствия. Но поскольку грубая конфронтационная риторика во многом изжила себя в ходе кризиса 10-летней давности и раздражает большую часть электората, политикам придется искать изощренные средства для мобилизации эмоций. Тем временем над Карабахом пылает зарево в багровых тонах, и правящая партия будет тщательно следить за тем, чтобы необдуманные комментарии ее представителей не отпугнули ни азербайджанцев, ни армян. Национальное движение, которое выступает за тесный союз с Анкарой и Баку и стремится сохранить впечатляющую в прошлом поддержку в районах, населенных преимущественно азербайджанцами, может в какой-то момент потерять равновесие и поставить свою нейтральность под сомнение. Другие партии, по всей вероятности, просто не полезут на это минное поле, ограничив свою позицию по карабахскому вопросу ритуальным заклинанием «Не стреляйте, братья». В то же время пророссийские группы будут крайне настойчиво указывать на угрозу со стороны Турции. Об Украине и Сирии в ходе предвыборных дебатов вспомнят разве что мимоходом. События в этих странах, безусловно, важны и интересны, но коллективное бессознательное, как правило, стремится вытолкнуть из повестки дня элементы хаоса, привнесенные извне, ему и своего бардака достаточно. Скорее всего, ни один из внешних импульсов не окажет значительного влияния на результаты выборов. Внимание грузин будет приковано к гордиевому узлу внутренних проблем. И пусть весь мир подождет, если это возможно.
Материал Дмитрия Муниава озвучил Вадим Дубнов. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу. У микрофона Кэти Ботюришвили. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми, Тхинвали, половина девятого. А это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
Грузия создала стабильную среду для понижения температуры противостояния с Россией, заявил грузинский премьер-министр Георгий Квирикашвили на встрече с представителями банков и инвестиционных фондов США в ходе своего официального визита в эту страну, сообщает агентство «Новости Грузия». «Без отказа от нашего главного стратегического вектора мы создали стабильную среду для понижения температуры с Россией и понижения уровня противостояния с Россией. У нас нет большего прогресса в политическом измерении, но есть очевидный прогресс на российском рынке, открытом для грузинских отраслей», — сказал грузинский премьер. Он отметил, что в Грузию приезжают сотни тысяч российских туристов. «Конечно же, нам нужна нормализация отношений с Россией, но не за счет вопросов территориальной целостности и суверенитета», — подчеркнул Квирикашвили. Сегодня, 30 апреля, в 23 часа 15 минут, прибудет в Тбилиси из Иерусалима благодатный огонь. Как сообщили Интерпресс Ньюс в информационной службе аэропорта, паломники доставят благодатный огонь в Грузию чартерным рейсом из Тель-Авива. Огонь встретят в аэропорту духовные лица и прихожане различных церквей. Благодатный огонь из аэропорта доставят в кафедральный собор Пресвятой Троицы, где католикос патриарх сия Грузия, святейший и блаженнейший Илья II, проведет пасхальную службу. Благодатный огонь считается святыней для верующих, а его появление в канун православной Пасхи по молитвам православного духовенства и паломников, несмотря на регулярность, называют чудом. Традиция схождения благодатного огня в Иерусалимском храме Гроба Господня существует с 3 века нашей эры. Выносит огонь только православный патриарх. Благодатный огонь затем распространяется по христианским странам. Решение суда по делу лидера гражданского движения «Республиканская альтернатива» Ильгара Мамедова является политически мотивированным и связано с критикой в адрес властей Азербайджана, заявил генеральный секретарь Совета Европы Торбьерн Ягланд. Как сообщает портал «Кавказский узел», 17 марта 2014 года Мамедов и зампред партии Мусават Тафик Ягублу были приговорены к 7 и 5 годам лишения свободы по обвинению в организации массовых беспорядков в Исмаилы в 2013 году. Впоследствии апелляционный суд оставил в силе вердикт. Мамедов и Ягублу вину отрицали. В марте 2016 года Ягублу был помилован. 29 апреля при повторном рассмотрении жалобы активистов апелляционный суд в Азербайджане оставил обвинительный приговор без изменений.
С региональными новостями была Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Тхинвали. Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. На рассмотрение Комитета по законодательству, законности и местному самоуправлению парламента самопровозглашенной Республики Южная Осетия поступил законопроект об уголовной ответственности за установление сотрудничества со специальной службой, органом безопасности или разведывательным органом Грузии. Проект предусматривает наказание за передачу фактически любых сведений грузинским спецслужбам. Юристы законодательного органа и местные эксперты предупреждают, что в случае принятия этого закона в группе риска может оказаться кто угодно – журналисты, сотрудники НПО, участники женевских дискуссий и эргонетских встреч в формате МПРИ и даже обычные граждане. С подробностями наш цхинвальский корреспондент Ирина Келихсаева.
О законопроекте стало известно несколько дней назад. Мои источники в правительстве назвали его «Шаргаевским», имея в виду не столько самого главу КГБ Республики Виктора Шаргаева, сколько обозначая источник происхождения проекта. В том, что документ поступил из КГБ, уверены и местные парламентарии. Однако получить официальное подтверждение этой информации мне не удалось. Пресс-служба КГБ попросила направить запрос на информацию в письменном виде, что для неаккредитованного журналиста «Эхо Кавказа» автоматически означает отказ. Косвенным подтверждением того, что за проектом стоит КГБ, источники называют легкость, с которым он прошел фильтр правительства. Рассказывают, что единственным членом Кабмина, который во время обсуждения призвал внимательнее отнестись к подобного рода инициативам, был теперь уже бывший министр иностранных дел Касбулат Цхувребов. В свою очередь, опытный юрист и глава администрации президента Алан Джоев якобы причесал законопроект перед отправкой его в парламент. Поправки всего в проекте 3 статьи предполагают уголовное преследование или штраф в размере 50 тысяч рублей для граждан Южной Осетии, которые умышленно или без умысла предоставили спецслужбам Грузии сведения, не содержащие государственной тайны. При этом уточняется, что сведения должны быть направлены против безопасности Южной Осетии. В случае добровольного и своевременного покаяния лицо, совершившее это преступление, от уголовной ответственности освобождается. Один из источников в правительстве объяснил мне это так. Вот если ты идешь по коридору, навстречу тебе идет коллега, который спрашивает, ну как дела у тебя в отделе? А потом выяснится, что это агент Грузии, и тебя просто обязаны посадить на 2 года. Фактически инициатива предполагает уголовное преследование любого гражданина Южной Осетии, не имеющего никакого доступа к секретной информации. В условиях закрытого следствия и судопроизводства, это предполагает вторая поправка, подсудимым сложно будет доказать, что разговор о ненастной погоде не являлся покушением на безопасность государства. Если этот законопроект действительно был инициирован местным комитетом госбезопасности, то возникает множество вопросов, говорит местный эксперт Алан Джусоев.
Наверное, хотят расширить свои полномочия, хотя у нашего КГБ и так немало полномочий в этой сфере, и они работают, и у них все для этого есть. Второе. Возможно, в преддверии предвыборной баталии эта бумага, этот документ может стать еще одной составляющей, может быть, противостояния там, исполнительной законодательной власти. Скажу так, могут поделить там, вы за предателей или против предателей там, Родины. И третье. Я бы этого не хотел говорить и не хотел бы об этом думать, но вот такие бумаги говорят обычно не об очень хорошей профессиональной составляющей структуры в целом.
Эксперт попытался представить последствия принятия подобного закона для граждан Южной Осетии, продолжает Алан Джусоев.
По статьям, я так понимаю, это, скажем так, рыба, некая преамбула, на основании которой должен быть составлен еще один закон. У нас есть закон о гостайне. Там четко прописано, что является государственной тайной, кто является носителем государственной тайны и какие у них полномочия, что они имеют право говорить, где они имеют и с кем они имеют право говорить. Значит, по этой бумаге, допустим, непонятно, кто, где, что, с кем и когда может или не может говорить, причем она абсолютно любую тему, начиная с кулинарии, заканчивая погодой. Если взять по сути и на практике, то, допустим, у нас очень многие люди имеют родственников в Грузии, очень многие выезжают на лечение в Грузию, очень многие разговаривают по телефону, в режиме телефонного разговора с Грузией. Как мы обведем кругом вот эту черту людей вот в рамках этого закона? Вот это для меня большой вопрос. Тогда у нас получается, что как минимум 2500-3000 человек взрослого населения, они подпадают именно вот под возможный вот этот закон. 3000 человек должны будут приносить по 50 тысяч рублей после каждого телефонного разговора или поездки на лечение. А весь Ленингорский район тогда надо посадить. И половину Знаурского района, и часть Чарского района, имеется в виду приграничные районы, допустим, Квайсы.
Другой югоостинский эксперт внимательно прочитал текст законопроекта и согласился дать свой комментарий, но на условиях анонимности. Он назвал законопроект бредовым. По словам эксперта, любые законодательные инициативы и акты должны соответствовать Конституции Южной Осетии и не противоречить основным правам человека. Цитата. «Мы должны определиться и с тем, что именно называть действиями, которые угрожают безопасности республики. И как в таком случае быть с деятельностью многих чиновников, представителям власти, политиками, которые наносят вред Южной Осетии или своим бездействием проваливают многие полезные для государства начинания. Обычный гражданин может случайно, сам того не подозревая, столкнуться с грузинским агентом и также случайно сообщить ему информацию, не содержащую государственную тайну». Здесь эксперт рассмеялся. А если такой закон все же будет принят, то, по словам эксперта, гражданам необходимо будет сообщить, кто является сотрудником разведки Грузии или их представителем в Южной Осетии, чтобы их избегать. Для этого, считает мой собеседник, придется выпустить каталог грузинской резидентуры, который будет в доступе для всех жителей республики. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
«Эхо Кавказа».
Продолжаем программу. Оппозиционные силы в абхазском обществе серьезно настроены на участие в референдуме о досрочных выборах президента самопровозглашенной республики, проведение которого еще не назначено. 27 апреля на слушаниях, посвященных референдуму, побывал наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
В конференц-зале сухумской гостиницы «Атриум Виктория» состоялись организованные блоком оппозиционных сил общественные слушания, посвященные предложенному инициативной группой проведению референдума о досрочных президентских выборах. Зал с трудом вместил всех желающих. Вела слушание председатель общественной организации «Женщины в политике» Ирина Агрба. Председатель инициативной группы по проведению референдума Даур Таня напомнил присутствующим цифры, уже известные из сообщений СМИ, в частности то, что в ЦИК на днях сдано почти 20 тысяч подписных листов, хотя для инициирования проведения референдума достаточно 10 тысяч подписей. Даур Таня сказал:
«Инициированный нами референдум – это цивилизованный, законный способ выражение надежд, мыслей, чаяний каждого человека. Мне совершенно непонятно, почему этого так испугалась власть. Неужели за эти пару лет, которые прошли с приходом их к власти, они чувствуют, что настолько надоели людям, что их не поддержат? Сегодня же никто не может сказать с уверенностью, что народ проголосует за или против. Давайте посмотрим».
Лидер политической партии Амсахара Алхас Квициния выступил с большой речью, которая скорее напоминала доклад на съезде, ибо касалась не столько референдума, сколько самых разных моментов текущей жизни. Затронул он и недавний инцидент, возникший на заседании Общественной палаты Абхазии между членом политсовета Амсахара Виктором Тванба и секретарем Совбеза Республики Мухаммедом Килба. Алхас Квициния сказал:
«Ни у партии Амсахара, ни у Виктора Тванба лично нет никаких вопросов к добровольцам. Нам не нравится выступление в интервью и свое поведение Мухаммеда Килби. Вот и все. И у нас есть к нему вопросы. А вопросы будут такого характера, где он обвиняет 21 числа проведение нашего съезда подготовкой к государственным переворотам. Он будет за это отвечать. Это, я думаю, тема другой встречи, другого разговора. Если бы замышлялся бы государственный переворот 21 числа, в день проведения политической партии Амсахара своего съезда, этот переворот был бы. Но этого у нас даже в мыслях не было. Поэтому мы такое количество людей собрали в огороженном месте, чтобы этот процесс был контролируемым, и просили все службы силовые охранять общественный порядок».
председатель фонда АПРА Аслан Бжания подчеркнул, что власть согласно закону обязана предпринять все меры для обеспечения свободного волеизъявления граждан на референдуме.
Если после того, как будет указ президента, органы государственной власти не сумеют обеспечить условия, при которых волеизъявление будет свободным, мы, оппозиционные силы, соберемся и будем думать, как относиться к этой ситуации, которая вот-вот сложится. Если же произойдет чудо, и наши уважаемые руководители все-таки найдут в себе силы, и волеизъявление будет свободным, мы ни на секунду не сомневаемся в результатах этого волеизъявления. Народ выскажется однозначно и не в их пользу. Поэтому...
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Национальная валюта Грузии – лари, оттолкнувшаяся 3 месяца назад от исторического дня, демонстрирует свой рост. Какие факторы способствовали укреплению лари, выяснял у специалистов Иракли Урагвелидзе.
Историческое дно лари пробил 28 января нынешнего года. Тогда на валютном рынке царили панические настроения. На площадке Bloomberg курс доходил до отметки 2 лари 55 тетри за 1 доллар. Соответственно, по этому курсу продавали американскую валюту и тбилисские обменные пункты. Девальвация сменилась быстрым ростом с 15 марта. С этого дня по сей день лари по отношению к доллару демонстрирует стабильный рост. Сегодня в обменных пунктах страны 1 доллар можно приобрести за 2 лари 23 тетри. По мнению экспертов, основной причиной укрепления лари является резкое падение спроса на валюту. По данным Нацбанка, в первом квартале текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года коммерческие банки купили на 1 миллиард долларов меньше валюты. Банковский эксперт Георгий Кипуладзе считает, что тенденция резкого укрепления лари также нежелательна, как и его быстрая девальвация.
Сейчас Нацбанк проводит взвешенную монетарную политику, постепенно изымая валюту из оборота. Только в нынешнем году Нацбанк закупил 55 миллионов долларов. Думаю, это правильный шаг, так как резкие перепады валютного курса вредят бизнесу. С приближением лета тренд стабильного лари сохранится. Перманентный рост турпотока, как и рост перечислений из-за рубежа, позволит стабилизировать лари, что благоприятно отразится на экономических процессах.
Считает Георгий Кипуладзе. Банковский эксперт Руман Гуцеридзе считает, что основной причиной укрепления лари является резкое сокращение импорта, в итоге чего спрос на валюту упал. Эксперт назвал еще несколько факторов, укрепивших лари.
В Грузии наблюдаются положительные тенденции по валютным поступлениям. Замедление падения экспорта и постоянный рост денежных переводов из-за рубежа стабилизировали ситуацию на валютном рынке. Свою лепту внесли и равномерные бюджетные траты, осуществляемые правительством. Что касается внешних факторов, то некоторое повышение цен на нефть позволило улучшить ситуацию у внешнеторговых партнеров Грузии, что положительно сказалось на нашей стране.
По мнению Румана Гуцеридзе, населению необходимо освободиться от иллюзии, что укрепление курса национальной валюты приведет к быстрому падению цен.
Лари обесценивался 2 года, а укрепляется 2 месяца. Разумеется, пройдет немало времени до той поры, когда рынок приспособится к новым реалиям, произведет корректировку расходов. Если тенденция сохранится, то произойдет поэтапное снижение цен. Положительным моментом данной ситуации можно считать замедление темпов инфляции, которая вряд ли в этом году превысит 5%.
Считает Руман Гуцеридзе. Эксперты не исключают, что ставка рефинансирования может быть снижена с 8 до 7,5%. Ираклий Урагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
Конфликт между компаниями, владельцами серных бань в Тбилиси и компанией по водоснабжению Georgian Water and Powers принимает новые обороты. Владельцы бань требуют понизить тарифы за пользование канализационной системой. Категорически отказываются представители компании GVP. Подробности в материале Серго Брегвадзе.
Во многих путеводителях мира тбилисские серные бани упоминаются как достопримечательность номер один в столице Грузии. Их двери открываются для посетителей ежедневно с 9 часов утра и до 11 часов вечера. Бани принимают десятки людей, готовых ради нескольких минут в воде, обладающей, как говорят местные служащие, живительной силой, стерпеть не самый приятный запах серы. Говорит администратор бани номер 5 Майя Руденко.
Посетители, конечно, у нас есть, но большей частью это местное население, которое окупается в общем отделении, это в женском и мужском. Ну, бывают, конечно, и туристы, не так много, но бывает. А общее отделение у нас стоит 3 лари. Ну, вот в связи с этими, со всеми событиями у нас возникли кое-какие проблемы, мы пытаемся сейчас их решать. Ну, посмотрим, что будет в дальнейшем.
Последние события – это повышенные тарифы, с которыми владельцы бань, как утверждают они сами, уже не справляются. Дело в том, что многие годы компании, которые владеют банями, выплачивали фиксированный налог на пользование канализационной системой – 700 лари в месяц. Однако в марте прошлого года, после смены руководства в компании по водоснабжению Georgian Water and Powers, этот тариф был изменен. Как объясняют в компании, при прошлом руководстве не учитывался объем воды, поступающей в канализационную систему из бань, что по сути неправильно. Поэтому новое руководство назначило для них такой же тариф, как и для всех других бизнес-субъектов столицы без исключения. Теперь руководству серных бань приходится выплачивать около 10 тысяч лари ежемесячно. Но Дар Тотугашвили, директор ООО «Нарикала», которая владеет баней номер 5, считает это несправедливым.
Специфика заключается в том, что даже в то время, когда в бане нет посетителей, вода стекает в канализационную систему. Процесс этот невозможно остановить, и это не хотят понять представители компании GVP. А под Новый год GVP нам и вовсе сделала подарок, внесла в суд иск с требованием уплатить задолженность.
За этим решением последовало несколько акций протеста представителей компании «Нарикала» и даже рядовых служащих серных бань, что в GVP назвали шантажом. Говорит юридический советник компании GVP Имеда Двалидзе.
Компания GVP обязана действовать в установленных рамках. Соответственно, компания не увеличила тариф, а привела его в соответствии с требованием, установленным регулирующим органом. В такой ситуации разговор о том, что GVP злоупотребляет своим доминантным положением, беспочвенная претензия. Это своеобразный шантаж со стороны руководства бань. Если компания создаст преференции и предложит одному бизнес-субъекту меньший тариф, а другому больший, именно это и будет нарушением закона, что чревато серьезными проблемами.
Между тем, руководство серных бань заявляет, что подобные суммы выплачивать не в состоянии. Прибыль того не позволяет. И если все же суд вынесет решение в пользу истца, и компаниям придется выплатить задолженность, то не исключено, что серные бани и вовсе закроются, сказал Нодар Тотугашвили. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Время рубрики «Голоса». Наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян выясняла у жителей Сухуми, как они относятся к тому, что некоторые туристы любят не только поплавать в купальных костюмах, но и не считают зазорным посетить в них общественные места в прибрежных зонах.
Как вы относитесь к идее штрафовать тех туристов, которые выходят в город в неприглядном виде?
Отлично. Вы понимаете, есть какие-то культурные ценности у нашего народа. И они идут в противорез нашим ценностям. То, что отдыхающие ходят в общественных местах в неприглядном виде. Как бы для меня это чуть оскорбляет мои традиции, моего народа. Таи Цангуля.
Мы должны их на руках своих нести, я считаю. Потому что это наша копейка, это наша экономика национальная. И мы должны ее развивать.
Идею штрафа поддерживаете или нет?
Нет, мы должны их уважать и привлекать туристов. Куджба Саид.
Насчет сразу штраф вводить, ну, это как-то слишком радикально. Но вводить какие-то меры, это да, это нужно. Ну, милиции хватает, сотрудников же много. Да, можно как бы их выставить в период, когда отдыхающих много. И пусть они делают хотя бы предупреждение для начала. То есть на первое время предупреждение, да, а потом уже штраф. Ну, опять же, как штрафовать? Человек идет без документов, без ничего. Надо штраф выписать как-то, или это надо будет задерживаться, да, человек. человек идет в купальнике или в плавках, ему даже штраф заплатить нечем. Меня Иван зовут.
Да, я поддерживаю эту идею, потому что в других странах мусульманских, вот я была в Дубае, там не ходят так. А чем у нас хуже, мы тоже придерживаемся традиций своих и с оголенным торсом или в купальном костюме, я считаю, что не нужно ходить. Для этого есть отведенные места, пляж, пожалуйста. Штрафные санкции, они всегда эффективны. Меня зовут Ирина Пабба.
Как только начнется штраф, штрафовая система, тогда и все прекратится, я думаю. Тогда они перестанут ходить в своих купальных костюмах там, где не нужно. Мераль.
В Турции на входе в мечеть размещают баннеры. Там даже текст не присутствует, то есть это все картинками легко объясняется. Было бы эффективно информационную работу проводить в этом плане. А законодательство, ну, уже если в конце концов мы придем к тому, что мы не можем как бы влиять на людей, тогда уже, может быть, радикальные какие-то методы принимать. На въезде в Абхазию можно размещать какие-то информационные таблички. Ничего мы этого не сделали, делаем просто закон. Мне кажется, эффективность пострадает от этого. И нам.
К себе в кафе я не запущу. Я на берегу имею кафе, но к себе я не запущу. В плавках это. Пускай он выйдет, уйдет, не заплатит, не посидит у меня, но зато я к себе уважение требую. Меня зовут Диана.
Анаид Губарян, Абхазия Сухум для Эхо Кавказа.
Голоса.
И в конце нашей программы мы расскажем о романтической истории, которая, по всей вероятности, закончится весьма безрадостно. Одри Мишель Ален и ее жених, северо-осетинский полицейский Алан Хачиров, не сумели добиться отмены решения суда о ее депортации из России, которое подтвердил Верховный суд Республики, рассказывает Жанна Тарханова.
У влюбленной пары Алана Хачирова и Одри Мишель Ален была еще надежда сыграть свадьбу, если бы невесте предоставили временное убежище. Но решение суда о депортации уже вступило в силу. Я попыталась поговорить с Аланом Хачировым, однако он оказался крайне немногословным.
Я не хочу этого.
Но если суды соблаговолят, то она останется.
А что вы будете делать, если ее депортируют?
Жанна, я не хочу давать никаких объяснений. Я знаю, что вы сейчас уже спрашиваете для записи. Я не хочу.
31 января она с Аланом прибыла из Москвы в Моздок. Парень купил обручальные кольца, однако жених, судя по всему, окунувшись с головой в свою любовную историю, позабыл предупредить доверчивую невесту о возможных неприятностях в связи с тем, что Моздокский район считается регламентированной зоной для посещения иностранцев. На следующий день после приезда Алан и Одри отправились регистрироваться в миграционную службу, но чиновники огорчили молодых, заявив, что американка и семья Хачировых, как принимающая сторона, обязаны были согласовать приезд иностранки с ФСБ, но поскольку этого сделано не было, гражданку США регистрировать отказались. Здесь ситуация приобретает весьма запутанный характер. ФМС утверждает, что девушку не регистрировали в Моздоке, как уверял прежде Хачиров. Говорит адвокат Одри Мишель Ален Сергей Табуев.
Я как понял, нет. Вот это уже вопрос, что они обратились в ФМС. И, как Алан мне объясняет, связались с органами ФСБ, которые попросили их покинуть территорию Моздокского района. Но при этом заставили протокол. Я считаю, что не совсем это законно. В суде они объясняли, что нам там общались с органами ФСБ. В суде нам заявили, что никаких обращений к органам ФСБ со стороны этой девушки не было. А миграционная служба просто ее составила протокол, когда к ним обратились, и не сказали в регистрации. Там регистрации не было, насколько я знаю, я не видел какой-то. Они не знали, не объяснили, куда можно. Они сами не выяснили. Им сказали выехать за пределы Моздокского района. А куда не объяснили? Они выехали к родственникам в пригородный район, который также является зоной регламентированного пребывания.
После уплаты штрафа за административное правонарушение Хачировы привезли невестку к родственникам в селение Нагир пригородного района Северной Осетии, который признан постановлением правительства Российской Федерации также территорией с регламентированным посещением для иностранцев. В Верховном суде Обри рассказала, что въехала на территорию России по туристической визе. По ее словам, при оформлении визы она указала, что в России намерена посетить Москву, Владикавказ и Моздок. Однако никакого предупреждения об ограничении на посещение Моздокского района из визового центра не получила. Алан Хачиров обращал внимание суда на ряд несоответствий в документах правоохранительных органов. Он указал, что представленные правоохранительными органами суду документы, согласно которым зафиксировали Обри на территории Моздокского района 29 января, не верны, поскольку фактически в Виноградное она приехала лишь 31 января. Обри Мишель Ален попросила дать ей шанс остаться в Осетии и не разлучать ее с возлюбленным. Девушка также попросила у Верховного суда Северной Осетии прощения. Продолжает адвокат Сергей Табуев.
Ей отказали для оформления временного убежища. И платила тебя выдворить за пределы Российской Федерации. В принципе, уже выдворяют. По правилам так. Если принудительное выдворение, то в ту страну, откуда она приехала. То есть есть два варианта. Принудительное выдворение, есть самостоятельный контролируемый выезд. Она она может выехать в любую страну. По своему желанию, главное, из России. А у нее именно принудительный такой неконтролируемый, а принудительное выдворение. То есть она под контролем органов ФМС и погранслужбы могут вызвать на ту страну, откуда она приехала.
По словам Табуева, шансы остаться в Осетии у Обри минимальные. Между тем, в социальных сетях оживленно обсуждают романтическую историю остинского парня и юной американки. Пользователи остинского сегмента Facebook предложили предоставить Обри Мишель Ален юго-осетинское гражданство. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете прочитать или прослушать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кети Ботюришвили. Всего вам доброго и до завтра.